Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Знамя и звезда» решают судьбу премии «Поэт», а также монография Михаила Мельтухова «Бессарабский вопрос между мировыми войнами». Во второй части передачи «Ивонна сирота Бургундская» и «Трое в театре, не считая собаки», а также Александр II Авраам Линкольн «Освободитель и эмансипатор». Московский литературный журнал «Знамя» приехал в гости к петербургскому литературному журналу «Звезда», чтобы обсудить дальнейшую судьбу премии «Поэт», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Российская национальная премия «Поэт» учреждена Обществом поощрения русской поэзии в 2005 году. Она вручается уже 6 лет. Ее лауреатами стали Александр Кушнер, Олеся Николаева, Олег Чухонцев, Тимур Кибиров, Инна Леснянская и Сергей Гондлевский. Мы всего лишь пытаемся в нашем разрушенном, горизонтальном и уплощенном литературном пространстве воссоздать своего рода вертикаль, иерархию имен, ценностей и талантов, на которых сошлось бы не считанное число рафинированных знатоков, а большая часть читающего сословия. Так определил задачу премии председатель жюри, главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин.
Национальная литературная премия «Поэт» – это самая крупная поэтическая премия в мире. Это премия, которая вручается не за конкретную книгу, не за конкретную публикацию, а по совокупности сделанного. Поэтому жюри сообщает только о том решении, какое принято. Так устроены, насколько я знаю, все закрытые литературные премии в мире, например, Нобелевская премия. Сейчас делают вид, что происходят различные утечки информации. Там, скажем, московский поэт Костя Кедров везде ходит, как человек, который номинировался на Нобелевскую премию. На то, что он ходит про это рассказывает, означает, что он никуда не номинировался, потому что это закрыто, тайно. Также устроена вот из российских премий премия «Триумф», одинаковая с нашей премией, тоже 50 тысяч долларов США на рублевом эквиваленте. Когда возникло решение о создании такой крупной премии, был приглашен ряд литературных критиков и историков русской поэзии числом 10 для того, чтобы вершить вердикт и суд. Затем было принято второе дополнительное решение. Лауреаты премии пополняют состав жюри. Более того, поэт-лауреат этого года становится председателем жюри следующего года. Это второе дополнительное решение привело к тому, что два критика покинули состав жюри. В конце февраля каждого года я, как координатор премии, отправляю электронные письма всем членам жюри с просьбой назвать два имени. Предполагается, что может возникнуть 30 имен. Такого никогда не происходит. Больше 12 не было названо никогда. Затем путем так называемых мягких рейтинговых голосований список сокращается.
Один из критиков, вышедших из жюри премии, соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев, считает механизм образования жюри порочным.
Но что реально получается? Когда впервые только у нас организовался Союз поэтов в 2020 году, собрались поэты, выбрали блока председателем, все замечательно. Потом оказалось, что немножко больше представителей школы Гумилева, и тут же блок был смещен. Будущие экмеисты, они отрицательно относились к явлению символизма и к блоку как представителю этого течения. Тот факт, что они абсолютно нахально вытеснили блока, поэта гораздо более глубокого, но другого плана, он символист, это абсолютно реальность. И так же, как блок их ненавидел, написал знаменитую статью, замечательную статью «Без божества, без вдохновения», где всем этим цеховикам досталось как представителям не поэзии. И вот поскольку было решено вести в жюри поэтов, то представляется одна поэтическая мысль, одна поэтическая школа. Мнение поэтов о литературе и поэзии, оно очень узко. Никакой Михаил Еремин, замечательный поэт, абсолютно чуждый вот большинству здесь сидящих поэтов, даже и упомянут никогда не будет. Хотя он живой, замечательный поэт, необыкновенно сложный такой метафорический метафизик, но его просто не будет, потому что данные поэты, которых пока еще 6 только, никогда в жизни не будут считать, что это поэзия. Первоначально эта премия была вот абсолютно объективной премии, которую дают историки литературы. А этот принцип, он, по-моему, приведет довольно скоро к тому, что восторжествует в русской поэзии, а это авторитетная премия, и замечательно, что она есть, хотя бы физически людям помогают жить. Будет премия, как ни странно, тем, кто наследует петербургский кмеизм. Случайный Кибиров, конечно, никогда больше в ней не появится. А Гондлевский поэт вполне петербургский.
А вот поэт Елена Ушакова считает, что наоборот, мнения о том, кто же есть настоящий поэт, будут все больше расходиться.
Механизм известности сейчас не такой, какой он был, скажем, там в XIX веке, когда Белинский писал статью, и ясно было, что Лермонтов – это великий поэт. Сейчас поэт должен быть раскручен. Это такое выразительное, характерное словцо, и оно отражает печальное положение дел. Вообще, к сожалению, и раскручивает-то Москва москвичей. Между тем, в Петербурге поэзия есть очень замечательная, и не только в Петербурге, в провинции тоже. В Кеково и Евса, к счастью, в московских журналах появлялись. Но есть еще Олег Клишин из Омска, Дмитрий Кантов из Владимира, Владимир Крюков из Томска. И в какой-то тупик заходишь, когда думаешь, почему, собственно, талантливые люди так не могут пробиться в московские журналы. Речь идет о том, чтобы был какой-то правильный отбор. И вот эта самая раскрутка шла каким-то другим путем.
Так ли хорошо, когда Белинский объявляет Лермонтова великим поэтом, в этом сомневается критик Самуил Лурье.
Белинский, значит, да, одновременно же объявил Кольцова великим поэтом, например, а Бестужева, Марлинского бездарным прозаиком и делал еще множество глупостей, а иногда и неблагородных глупостей. И это привело к традиции, когда действительно от мнения господствующего критика стала зависеть вообще репутация, что привело, в частности, к тому, что Фет был, как мы знаем, очень долгое время абсолютно заштатным поэтом второго и третьего ряда.
В премии «Поэт» заложен советский принцип поэтической репутации, считает писатель Николай Крыщук.
И я думаю, что будут номинироваться люди с репутацией, которая сделана в советское время. И тогда этот список, конечно, можно дополнить, но он очень конечный, он очень небольшой. Если говорить о поэтах, которые возникли в последние десятилетия, то, во-первых, здесь имеется тоже довольно странный принцип стажа, что ли, поэтического. Я думаю, что, например, когда Самойлов выпустил «Волну и камень», лучший, наверное, свой сборник, то он бы не мог претендовать на эту премию. Стаж был маленький еще. Как нет у нас гражданского общества, так нет у нас и литературного общества. Абсолютно авторитетных критиков. Начнем с этого. Кто находится в этом жюри, я, например, не знаю этого списка. В советское время, да, была команда авторитетных критиков, и к ним прислушивались. Сейчас этого поля критического просто не существует. Как, впрочем, не существует и вот этой внятной поляризации хотя бы читательского отношения к поэзии. Поэтому речь будет, чем дальше, тем больше, мне кажется, идти о так называемых раскрученных именах. Как они раскручиваются, мы, в общем-то, знаем. Не говоря уже о том, что вообще говоря, не толстые журналы создают мнение, к сожалению. Если мы будем говорить о неком статистическом, что ли, читательском мнении, то его представляет, конечно, интернет. Кроме того, я все-таки должен согласиться с тем, что да, действительно, во-первых, раскрутка ведется странными способами, во-вторых, странными людьми, в-третьих, она вся крутится, конечно же, вокруг Москвы, и ничего с этим не сделать. Это довольно обычное явление. У меня тут такой региональной обиды быть не может. Но это совершенно ведь очевидно. И жюри состоит из москвичей, и телевизионные программы делаются москвичами, и на всякие ток-шоу приглашаются москвичи. Идет большая московская тусовка. И, к сожалению, когда будет исчерпан вот этот список, несомненно, репутаций, составленных, повторяю, в другое время и в другую эпоху, то все это придет к московским премиям, к сожалению, по абсолютно, к сожалению, опять же, субъективному принципу.
Как бы то ни было, именно с этой дискуссией премия «Поэт» открыла свой 7-й сезон.
Татьяна Вольская позволила нам выслушать мнение участников дискуссии по поводу премии «Поэт». Судить о том, кто прав, кто виноват, сложно. На мой взгляд, самое разумное – формировать жюри не только из поэтов и критиков, но и из уважаемых в обществе людей разных профессий. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Вот вышедшая в издательстве «Вече» монография Михаила Мельтухова «Бессарабский вопрос» между мировыми войнами 1917-1940. И прямо на обложке, как подзаголовок, Наталья Нарочницкая представляет. Интересно, на выбор нашего рецензента Ильи Смирнова повлияла именно эта авторитетная рекомендация?
Избави Бог. Вы же знаете, я человек беспартийный. А если уж вам нужна ссылка на авторитет, то обратимся к литературной классике. К печальному финалу веселого произведения, которое хорошо знали даже те, кто большую часть школьных уроков литературы проспал.
Он поднялся и до самого Днестра дошел без приключений. Приподнял полы, сполз с берега и, теряя равновесие на раскисшем льду, побежал в Румынию. Великий комбинатор готовился всю зиму. «Траяску, Романио Маре!» «Да здравствует Великая Румыния!» — повторил Остап по-русски. «Я старый профессор, бежавший из московской ЧК. Ей-богу, еле вырвался. Приветствую в вашем лице!» Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник также молча отпихнул его руку назад. «Но», — сказал командор добродушно, «но-но, без рук». «Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церии, в Большой Хурулдан».
И дальше вопрос. Почему великий комбинатор выбрал именно это направление для прощания с родиной? Почему в Румынии он рассчитывал на теплый прием? И почему реальность оказалась намного холоднее? Наконец, куда он собирался жаловаться на бандитов в униформе? Ответы на все эти вопросы можно извлечь из монографии Михаила Ивановича Мельтюхова «Бессарабский вопрос между мировыми войнами». Итак, Бессарабия. Историческая область между реками Днестр и Прут, ныне основная часть территории Молдавии и южная часть Одесской области, вошла в состав России согласно мирному договору, подписанному Кутузовым по завершении русско-турецкой войны в 1812 году. Румынии эта территория не принадлежала никогда. Ключевое слово – никогда.
А как там оказывались румынские войска дважды в 20-м столетии?
Да, именно в связи с мировыми войнами. То, как королевское правительство Румынии провело Первую мировую, это никакому Остапу Бендеру не снилось. Только наш плутовской роман мрачноват, слишком большой кровью оплачены аферы по-настоящему великих комбинаторов, королей и премьер-министров. Итак, при дворе короля Фердинанда долго не могли решить, на чьей бы стороне им выгоднее повоевать. Вильгельм предлагал румынскому родственнику ту самую Бессарабию, которую предварительно надо было отнять у петербургской родни. Лондонская родня давала больше – Трансильванию, Банат и часть Буковины. Так торговались до 16-го года, когда решили, что раз Германия уже проигрывает, ну, ее бояться нечего, Трансильвания будет кстати.
То есть это такой совершенно откровенный цинизм.
Откровенный цинизм, торговля человеческим мясом с обеих сторон. И диву даешься, когда сегодня дипломированные историки становятся в третью позицию и верещат: «Нет, эта война была никакая не империалистическая, очень принципиальная». И теперь самое интересное. С треском проиграв все сражения, сдав собственную столицу, суперкомбинаторы умудрились в итоге получить гонорары от обеих сторон. Смотрите. В России началась революция, на местах национальное возрождение, примерно в том же формате, который знаком нам с вами по перестройке. В Кишиневе некий военно-молдавский съезд, непонятно как и кем выбранный, осенью 17 года сформировал тот самый злополучный Сфатул-Церий, то есть совет страны, многонациональной Бессарабии. Ничего особенного по тем временам. В Одессе тоже была своя отдельная республика. Ни о каком румынском подданстве в Кишиневе речь не шла. Но речь шла о другом. Как бы не допустить перехода власти к советам? На этой почве объединились молдавские националисты, украинские националисты, белогвардейцы, румынские власти, дипломаты стран Антанты. Комиссара совнаркома Рошаля, пригласив на переговоры, просто расстреляли. Я цитирую. 7 января 18 года румынское командование с согласия представителей Антанты отдало приказ войскам перейти реку Прут в нескольких пунктах и вступить в Бессарабию. Мотивировка замечательная. Охрана продовольствия, якобы закупленного Румынией в России. Охрана продовольствия сопровождалась постоянными расстрелами. Например, Бессарабский крестьянский съезд пожаловался англичанам и французам на незаконную оккупацию и грабеж. В ответ румынское командование просто разогнало съезд, при этом расстреляв 45 делегатов из 116. Хотелось бы подчеркнуть два момента, наглядно проявившиеся именно в Бессарабии. Белый террор вовсе не в ответ на красный, сам по себе, как средство загнать обратно в стойло неблагодарный народ. И второе. Главная опора антибольшевистских сил – иностранная помощь. Все равно чья – румыны, немцы, французы, японцы – лишь бы помогли выполнить пункт первый. Дальше Румыния заключает сепаратный мир с Германией и Австро-Венгрией. Под тем же соусом, я цитирую по книге австро-венгерского представителя на переговорах, «Вы боритесь против большевиков в Бессарабии, а мы будем бороться против них на Украине. У нас те же интересы». Напоминаю, сепаратный мир – это главный пункт обвинения против Октябрьской революции со стороны всей тогдашней мировой общественности. Вроде бы никаких бонусов со стороны Антанты за такое поведение и Румынии не положено. Но она умудряется снова объявить войну Германии за сутки до общего перемирия. И ее войска триумфально занимают обещанные Антантой австрийские земли, уже после капитуляции противника. Вот так появляется на карте та самая Троясско-Румания-Мара, Великая Румыния. Казалось бы, чего ради Англии и Франции признавать ее границы? Мотивы те же самые. На Западе – награда за активное участие румынских войск в подавлении Венгерской Советской Республики. А на Востоке те же войска проводят два откровенно комедийных заседания с Фатул-Церий. На первом советники, окруженные солдатами, решили, что Бессарабия очень хочет в Румынию на правах автономии. Но потом король передумал, и следующее заседание, на котором не было ни кворума, ни даже подсчета голосов, выдает акт о присоединении безо всяких условий. Реальная позиция местного населения видна из того, что только при подавлении одного хотинского восстания, по официальным румынским данным, свыше 5000 человек погибло, по другим данным 11 тысяч. Естественно, Советский Союз никогда этой оккупации не признавал. Между ним и Румынией образовалась такая странная полоса. Граница, не граница, демаркационная линия какая-то. Чтобы на ней закрепиться, румынское министерство иностранных дел использовало приемы, хорошо знакомые по современным газетам. Я цитирую. «Румыния хочет создать Среднеевропейский союз против СССР. В этом союзе должны участвовать Польша, Румыния, Чехословакия, Австрия, Венгрия, Югославия и Италия. Европа не должна забывать, что Румыния охраняет Европу от русской опасности». Конец цитаты. И здесь между Румынией и Советской Россией все время происходили разные безобразия. При задержании перешедшего по льду Днестр неизвестного и так далее. Вот она, знакомая ситуация. И дальше в том же духе. Трое неизвестных, пользуясь темнотой, переправились на лодке на нашу сторону. При приближении наших постов начали бросать бомбы. Причем со стороны Румберега был открыт пуль-огонь. 15 марта румынская погранохрана открыла огонь по неизвестному, старавшемуся перебраться в СССР. Два выстрела по советской территории, в результате которых был ранен колхозный бык и так далее и тому подобное.
Общая ситуация понятна, а как в этом участвовал большой Хурул, да?
Честно признаюсь, не знаю. И боюсь, он ближе к Монголии. Но жаловаться, что в народный Хурал... что в Фатул-Церий, что в Лигу сексуальных реформ было примерно так же эффективно. Возвращаясь с Дальнего Востока на Ближний Запад, в эти два десятилетия между мировыми войнами постепенно развивался и оформлялся во власть румынский фашизм, особо злокачественный, мы уже обсуждали его характерные черты. И к концу 30-х все очевиднее становилась ориентация Румынии на Гитлера, который, я цитирую, «спас европейскую цивилизацию от коммунизма». Но вот какой парадокс. Вернуть Бессарабию Советскому Союзу удалось в результате соглашения с гитлеровской Германией, того самого, которое Молотов-Риббентроп. Заодно было присоединена, как здесь дипломатично сформулировано, еще и Северная Буковина. Судя по документам, представленным в монографии, мирный переход власти в Бессарабии население встретило в общем положительно. Коснувшись этой скользкой темы, отметим, что у книги имеется еще предисловие от некоего фонда исторической перспективы. Предисловие как раз очень боевое и актуальное, почему бы и нет. Тем более, что основные тезисы этого предисловия, они вполне разумные. Да, надоели фальсификации истории, в которых Советский Союз предстает тоталитарным монстром, все остальные белые и пушистые. Но авторам предисловия почему-то кажется, что лучшая альтернатива фальсификациям – это их зеркальное отражение. То есть, если раньше был тоталитарный сговор Молотова-Риббентропа, то теперь я с недоумением читаю, что советско-германский договор 1939 года стал выдающимся успехом советской дипломатии. Ну, понимаете, можно было бы написать «военная хитрость». Хитрость аморальная, конечно, но вынужденная обстоятельствами и оправданная дальнейшими событиями. Если бы она была оправдана, то есть если бы этот договор действительно помог подготовиться к войне, хотя бы решить те очевидные проблемы с управлением, связью, организацией, подготовкой командного состава, да и рядовых бойцов, которые как раз описаны в монографии Мельтюхова. Вот как летом 1940 года советская армия мирно занимала Бессарабию.
Предполагалось, что самолеты приземляются на Измаильском аэродроме, но оказалось, что аэродром слишком мал. Из первых 9 приземлившихся самолетов 3 получили поломки, в том числе один столкнулся со стоявшим на земле, и 16, который сгорел. После приземления еще 4 ТБ-3 было решено прекратить посадку и выбросить парашютный десант. Поскольку связь между землей и самолетами отсутствовала, 6 машин улетели и сели в Болграде. Из 3 самолетов десантирование не было произведено, так как в одном находилось радиоимущество, неподготовленное к десантированию, в другом – оркестр бригады, состоявший из неподготовленных к прыжкам бойцов, и третий самолет отстал в пути.
Вот всего две страницы такого отчета по двум авиадесантным бригадам с выводом, что в боевой обстановке перечисленное неизбежно привело бы к провалу операции и напрасной гибели людей и самолетов. Но мы-то знаем, что произошло с советскими войсками в боевой обстановке 41-го года, причем именно на территориях, радостно занятых в 40-м. И в этом контексте заявления о выдающихся успехах Сталина звучат либо как особо циничное издевательство, либо как отрыжка самой примитивной тогдашней пропаганды. Но эти претензии касаются только предисловия. Сама монография подчеркнута академичная. Значительную часть ее составляют текст источников. Ближе к концу источники, дословно или в пересказе, идут практически сплошняком. Ну, сдача в печать неготового текста и отсутствие редактора тоже недостаток современной исторической литературы, но другой. А из признаков политизации придирчивый читатель отметит разве что слово «освобождение», вынесенное в заголовок последней части, где речь идет о возвращении Бессарабии. Само возвращение сомнений не вызывает. Наверное, применительно к сталинскому режиму слово «свобода» и производные от него не вполне корректны. Ну, хорошо, я бы придумал какой-нибудь другой заголовок на основе народной мудрости. «Чужим богат не будешь, чужое добро берет за ребро» и так далее. Тем более регион сельскохозяйственный, и у крестьян есть подобные поговорки на любом языке.
Но вот что интересно, получается, что Гитлер обманул своих румынских единомышленников, расплатился со Сталиным за их счет. А те в ответ, как я понимаю, не только не обиделись, но вроде даже наоборот.
Да, союз только укрепился. Я цитирую. «Румыния убеждена, что во время предстоящей реконструкции Европы она найдет полное понимание со стороны Германии и великого фюрера, гениального творца». Очень интересный сюжет для тех, кто любит детективы. Оказывается, великий творец в том же 40-м году информировал своих поклонников на Дунае о том, как именно он обманул не их, а Сталина. И что произойдет в следующем, 41-м году, когда все потери Великой Румынии будут возмещены с лихвой за счет реконструкции советских территорий. Но это уже Вторая мировая война, совсем другая история, и финал у нее оказался совсем не тот, который планировали фюрер и кондукетер.
Илья Смирнов прочитал монографию «Бессарабский вопрос между мировыми войнами 1917-1940». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Петербурге совершено нападение на участников арт-группы «Война». Неизвестные набросились с кулаками на Леонида Николаева, Олега Воротникова и его жену Наталью Сокол, которые в результате получили травмы. Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жительницы Чечни Амнат Хамбулатовой, чей сын умер в отделении милиции. Суд обязал власти России выплатить женщине компенсацию в размере около 33,5 тысяч евро. Мировой суд в Москве закончил в четверг допрос руководителя центра «Мемориал» Олега Орлова по делу о клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. Орлов заявил, что не клеветал на Кадырова, а высказывал свое суждение. Кадыров счел клеветой высказывание руководителя «Мемориала» о его причастности к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой. В Краснодарском крае следователь из станицы Кущевской признан виновным в покушении на мошенничество и приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Четыре государства Вишеградской группы – Польша, Венгрия, Чехия и Словакия – в четверг выступили с критикой в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с нарушениями прав человека в Белоруссии. Президент США Барак Обама заявил в четверг, что ливийский лидер Муаммар Каддафи утратил легитимность и должен уйти в отставку. По поступающим сведениям, верные Каддафи войска в четверг нанесли авиаудары по позициям антиправительственных сил на востоке страны. Подверглись нападению аэропорт города Брега и позиции повстанцев в Аджабие.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи Ивонна, сирота бургундская, и трое в театре не считая собаки, а также Александр II, Авраам Линкольн, освободитель и эмансипатор. Царь и президент Александр II, Авраам Линкольн, освободитель и эмансипатор. Так называется новая экспозиция выставочного зала федеральных архивов. Выставка приурочена к 150-летию отмены крепостного права в России и к почти совпавшему с этим по времени освобождению рабов в Соединенных Штатах Америки. Слово Лиле Пальвелевой.
Единственное, что вызывает досаду при посещении выставки, так это произведение скульптора Бурганова, установленное перед входными дверями. Не то беда, что в реальности Александр II и Авраам Линкольн никогда не встречались, а у Бурганова две монументальные фигуры соединены рукопожатием. Это можно было бы счесть за метафору, ведь царь и президенты в переписке состояли, и отношения двух держав были во второй половине XIX века как никогда дружелюбными. Только уж больно непластична скульптурная группа. Два истукана словно аршин проглотили, а за их спинами должно быть для уравновешения композиции установлена нелепая античная колонна. Что же касается самой выставки, специалисты недаром называют ее неординарной. Здесь что не экспонат, то подлинный раритет. И подобраны они таким образом, что одна за другой выстраиваются смысловые параллели. В этом нет никакой натяжки, считает руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
Напомню лишь несколько фактов. Вступив на трон, обратите внимание на дату. 19 февраля 1855 года молодой российский император в своей едва ли не первой тронной речи перед представителями дворянства заявил, что лучше освободить крестьян сверху, чем они сами это сделают снизу. В ответ было угрюмое молчание. И потребовалось время. Рескрипт императора 20 ноября 1857 года, деятельность известных редакционных комиссий, прежде чем Александр II освободил крестьян. А теперь посмотрим на действия американского президента Авраама Линкольна. Он в июле 1862 года предварительной прокламацией предупредил хозяев южных штатов, что если они не прекратят мятеж, то их главное имущество рабы будет конфисковано и освобождено. А затем, спустя год, последовали 13-е и 14-е поправки Конституции США, которые отменили рабство на территории уже всех Соединенных Штатов Америки. Освобождая крепостных и рабов, оба властителя, вероятно, вряд ли размышляли над моральной истиной современного мира, что нельзя быть свободным, находясь в обществе несвободных людей. Как и вряд ли они предполагали будущую свою судьбу, насильственную смерть от руки убийц.
Для того, чтобы выставка состоялась, понадобились усилия сотрудников десятков российских и американских крупнейших музеев, архивов, библиотек и фондов. В результате к большинству экспонатов применимо слово «впервые». Так впервые в Россию привезли подлинную прокламацию об освобождении рабов. И впервые, спустя 130 лет после убийства Александра II, экспонируется бывший на царе в роковой день мундир с разорванным в клочья воротником. Один из кураторов выставки Майкл Бишоп, он представляет мемориал Линкольна, подчеркивает, в экспозиции многое рифмуется.
to the pen that Alexander II used to sign.
На выставке вы увидите перо, которым Александр II подписал манифест об освобождении крепостных крестьян, и также перо, которым Авраам Линкольн подписал прокламацию об освобождении рабов. Также на выставке вы сможете увидеть письма Александра II и Авраама Линкольна, которые хранятся в архивах Соединенных Штатов.
And visible here at the exhibition.
А теперь слово куратору выставки с российской стороны Андрею Яновскому из исторического музея.
В последнем зале есть, конечно, перекликающиеся материалы, связанные с трагической гибелью героев нашей выставки. Это гравюра, где мы можем видеть президента Линкольна в Петерсон-хаузе, где вокруг него собрались ближайшие его соратники, сторонники, сотрудники. И также в этом же зале мы видим лежащего на смертном одре последние минуты жизни императора Александра II, рисунок пером художника Лебедева с натуры, где изображена семья императора, прощающаяся с отцом, с дедом. Таких экспонатов, в принципе, очень много. Надо просто внимательно смотреть выставку, и каждый увлекающийся посетитель, интересующийся посетитель найдет очень много таких перекличек.
Как правило, архивные выставки бывают содержательными, но не рассчитанными на эмоциональную реакцию посетителей. Нынешний проект иного рода. Слово одному из самых авторитетных российских историков Сигурду Шмидту.
Для меня, человека моего поколения, было необычайно приятно увидеть хижину дяди Тома Бичерстоу, потому что мы люди, а мне под 90 лет, мы воспитывались со слезами на этом замечательном произведении. Эта книжка, вот она лежит отдельно, увидите, то первое издание, портрет ее там. Поскольку негры давно освободили, то такие люди, как вы, уже не плачут по этому поводу, считаете это само собой разумеющимся. А мы еще плакали, сочувствовали. Но это было 20-е годы прошлого века.
А еще есть вещи, которые со временем наполнились особым содержанием. В первом зале, там, где детский акварельный портрет цесаревича Александра, можно увидеть его учебную тетрадь. На развернутой странице описание географии Америки. Спустя много лет, в 1871 году, граждане североамериканских Соединенных Штатов направят русскому царю благодарственный адрес. Вот размышления конгрессмена Джеймса Саймингтона, руководителя фонда Американо-Российского культурного сотрудничества.
Нам представился прекрасный шанс показать в этой выставке жизнь двух выдающихся деятелей, которые сделали очень много для своих стран. Также выдающимся является сотрудничество России и США во время гражданской войны в США. Мой интерес к той эпохе имеет личный характер, поскольку мой дедушка был личным секретарем Авраама Линкольна. Главы двух государств часто переписывались, и их послания начинались со слов «Мой дорогой друг». Президенту Аврааму Линкольну пришлось решать одну из важнейших задач для США. Он объединил две части страны – северную и южную. Гражданская война началась в тот самый год, когда Александр II подписал указ об освобождении крестьян в России. За неделю до начала гражданской войны Линкольн получил письмо от русского дипломата Горчакова. В нем говорилось, что на долю Авраама Линкольна выпало очень тяжелое испытание, что ему нужно объединить страну в такой трудный период, и что Россия полностью поддерживает его во всех его начинаниях. Это был очень сложный период в истории обеих стран. Немногие знают, что в 1863 году новороссийских корабля причалили у берегов Соединенных Штатов. Их целью было показать отношение Александра II к идущей там войне. Один из кораблей причалил в Нью-Йорке, а другой в Сан-Франциско. Русские моряки спасали людей в Сан-Франциско, который в тот момент был охвачен огнем. И нам есть за что сказать спасибо русским людям.
Лиля Пальвелева осматривала экспозицию федеральных архивов «Царь и президент Александр II и Авраам Линкольн». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В театре имени Вахтангова две премьеры подряд. «Ветер шумит в тополях» и «Ивона, принцесса Бургундская». Приманкой для зрителей, скорее всего, послужат имена Ефима Шафрина и Елизаветы Арзамасовой, а не имя автора пьесы польского драматурга Витольда Гамбровича. Сюжет, несмотря на трагическую развязку, кажется сказочным. В некое государство попадает болезненная дурнушка. За всю пьесу она не скажет и 10 слов. Капризный и не знающий, чем еще себя развлечь, принц Филипп к ужасу царственных родителей объявляет, что женится на ней. Скоро диковинка ему приедается, как от нее избавиться толком никто не знает, решают девушку убить. Пьесу Гамбровича в России играют довольно часто. В ней есть объем, и каждый волен толковать ее по своему разумению. Может быть, главная героиня просто не похожая на других девушка, а быть не похожей на всех опасно. Можно предложить иную версию. Ивонна слуга дьявола искушает людей, провоцируя их на низкие и злые поступки. Вероятнее всего, это зеркало, в котором все видят отражение своих грехов и находят легкий путь для избавления от чувства вины. Разбить зеркало, погубить Ивонну. Автор спектакля театра имени Вахтангова, режиссер Владимир Мирзоев, видит в героине пьесы еще и посланницу небес. Недаром, когда она войдет в мрачный дворец, серые стены позолотит луч света, из окон проглянет солнце, а с потолка прольется золотистый дождь.
Когда зло встречает зло, они друг друга узнают и бросаются друг другу в объятия. А когда зло встречает добро, невинное добро, встречает свет, зло начинает беситься.
Все-таки, еще раз, для уточнения, это девочка. Это такое зеркало, которое, будучи поставлено перед тем или иным человеком, отражает то, что в нем есть? Или это все-таки живой человек?
Я думаю, что мы все друг для друга зеркала. На этом, в общем, стоит все христианство, да, что мы все отражаем друг друга. Заповедь «возлюби ближнего», она, собственно, в этом и состоит, что ты должен увидеть в другом самого себя, да, то есть другой человек, любой человек, особенно ребенок, особенно невинное существо, является для нас таким универсальным зеркалом. Иногда это какое-то искаженное отражение, иногда это просто неспособность увидеть в другом свое отражение. Да, и вон оно, универсальное зеркало, но она все-таки не только символ, да. В этой пьесе очевидные христианские параллели, да. Конечно, Ивона – это не спаситель и так далее, не об этом речь. Но нужно увидеть образ спасителя в самом, жалком существе, да, в самом последнем, да. На этом весь Достоевский стоит. И вообще Гамбрович очень связан, мне кажется, с русской культурой и с Достоевским в частности. Я вижу здесь темы бесов. Для меня эта пара, Филипп и Ивона, они отчасти Ставрогина, Лебяткина, да, то есть очень много параллелей. Тут какие-то раскольниковские мотивы. Хотя Гамбрович польский классик, но он, безусловно, с русской культурой внутренней очень связан.
Вот 20 век, и все то, о чем вы говорите, и то, что происходит в этой пьесе. И в финале раскрывается этот задник, и там витраж, огромный цветной собора витраж. Но ведь эти витражи никого не спасли. А почему вы заканчиваете так?
Во-первых, думаю, что кого-то спасли, а может быть, даже и многих спасли. Еще спасут. Я не думаю, что все исчерпано. Мне не кажется, что европейское христианство похоронено. Жизнь не заканчивается в этом измерении, в плотском мире. И спектакль, в общем, про это. Да? Мир не горизонтален.
Пьеса Гамбровича написана в 1938 году, и многие толковали ее как предчувствие Второй мировой войны. По ней словно бродят призраки тоталитаризма. В спектакле эта тема не акцентирована, если не считать военной выправки юного принца Филиппа и немецкой песенки, которую мы услышим единожды, но намек поймем.
Пьеса была написана в атмосфере такого созревшего фашистского нарыва, да, то есть было понятно, что это прорвется в ближайшее время. И я думаю, что интеллектуалы европейские очень хорошо это ощущали. Но, по-моему, атмосфера, в которой мы сейчас живем, она как бы сходна отчасти. Тут есть определенные рифмы. То есть то напряжение, которое ощущается в нашем обществе, не только политическая как бы ситуация, но прежде всего духовная, то есть экзистенциальная ситуация человека, очень похожа на то, что происходило в Европе перед Второй мировой. Это некая потерянность внутренняя, непонимание того, на что опереться человеку внутри себя, сбитые ценности, раздрызганное общество, расщепленное на разные социальные страты, как бы, и эти кланы, эти группы, которые ненавидят друг друга, все друг друга считают врагами, да, все считают, что путь к счастью лежит через то, чтобы уничтожить эту группу или выселить из страны ту группу и так далее. То есть это то, что социологи называют негативной идентичностью, да, то есть как бы попытка человека и целых групп общества найти проблему не в себе, а в каких-то чужаках, иностранцах, неважно, евреях, цыганах, кавказцах, да, которые виноваты во всех наших бедах. И понятно, что эта проблема социальная, но она социальная во вторую очередь. В первую очередь это травмированная психика общества. Вот, а у нас общество глубоко травмированное, это очевидно.
В спектакле Владимира Мирзоева легко обнаружить литовский след. Дело не только в том, что пространство звучит и дышит так, как оно умеет дышать только у композитора Фауста Салатенеса, но и в самих постановочных приемах. Много пантомимы, много движений. Проблема состоит в том, что пластические этюды у Некрошуса или Туминоса всегда несут на себе образную и смысловую нагрузку, а здесь скорее отвлекают внимание от сути происходящего. Содержание подменяется формой. Второй акт почти целиком составлен из отдельных, сочно сыгранных номеров, которые все же рвут ткань странной символической пьесы Гамбровича. Иного прямо противоположного рода проблемы во второй премьере театра имени Вахтангова. Спектакль «Ветер шумит в тополях» поставлен по той же самой пьесе, которая идет в «Сатириконе» под названием «Тополя и ветер». Ее автор – Жеральд Циблейрос, французский драматург 61-го года рождения. Сочинения его изредка появляются на российских сценах. Например, «Танец альбатроса» идет в Московском художественном театре имени Чехова, а пьесу «Ветер шумит в тополях» Вахтанговский собирался ставить еще при жизни Михаила Александровича Ульянова. Пьеса эта в Англии получила премию имени Лоренса Оливье в номинации «Лучшая комедия», а самого автора в 2006-м признали драматургом года. На самом деле «Тополя и ветер» – сентиментальная история с элементами комедии, скомпонованная по стандартному рецепту. Рассчитана она на трех актеров-мужчин, что не вполне соответствует российской специфике, ведь в наших театрах женщин больше. Действие пьесы происходит в 1959 году. В богадельне доживает свой век трое стариков-инвалидов. Заняться решительно нечем, событий в жизни не густо, вдохновляет их идея побега из дома престарелых в Индокитай или, на худой конец, восхождение на ближайший холм, где растут тополя и гуляет ветер. Иными словами, они рвутся на волю. Планок заканчивается там же, где и начинается, в фантазиях.
Индокитай – это страшно далеко, далеко! Да плевать нам с высокой колокольни, что это далеко. Для нас теперь все далеко. Вы меня разочаровываете, Фернандо.
Хорошо, только давайте действовать поэтапно.
Само собой, на момент не путешествовать.
Да, начнем?
Ну,
с пикника, что ли.
С чего?
На выходе из деревни есть хорошая поляна. Можно устроить пикник.
Пикник?
Ну да, или что-нибудь в этом роде.
То есть вы всерьез намерены отправиться на пикник?
Да. Вы как считаете, Фернандо?
Ну, конечно, это не так экзотично, как и на Китай, но в этом предложении тоже есть какая-то притягательная сила. Вы ставите Индокитай пикник на одну доску?
Нет, но я хочу сказать, что оба предложения мне очень симпатичны.
То есть, по-вашему, полуостров Индокитай со всеми его богатствами... И пикник у дороги одно и то же.
Слушайте, с вами очень сложно спорить.
А если хотите спорить, давайте спорить. Но должен вам сразу сказать относительно пикников. На мой взгляд, нет ничего более отвратительного.
Ну, хорошо, давайте больше не будем говорить об этом.
Что такое пикник в сущности? Выходишь отсюда с плетеной корзинкой, в которой лежат молоко, хлеб и колбаса. Плетешься до вашей дурацкой полянки. Снимешь ваши
дурацкое одеяло, чтобы не промочить задницу. И вместе с двумя стариками жрешь ломтями бутерброды.
Ну хорошо, давайте больше не будем говорить об этом. Потом мы же не обязаны все делать вместе.
Ошибаетесь.
Почему?
Так уж повелось, у нас нет другого выбора. Я предлагаю компромиссное решение.
А, он сейчас скажет, больше всего на свете он не любит компромиссные решения.
Я предлагаю отправиться наверх.
Наверх? Это куда и?
Туда, где растут тополя.
И где шумит ветер, верно, прав? Где шумит ветер? Что вы будете делать там наверху? Встанете, разглядывая горизонт? И ветер будет трепать ваши волосы?
Предполагается, что мы должны проникнуться симпатией и сочувствием к одиноким, заброшенным, никому не нужным старикам. Однако и в «Сатириконе», и у Вахтангова стариков играют актеры в самом расцвете сил. Больными, немощными и беззубыми они не притворяются. Жанр обозначен автором как героическая комедия, но ни в одном театре авторскому определению не следует. В спектакле «Сатирикона» артисты делают все от них зависящее, чтобы развеселить публику. В ход идут ужимки, гримасы и трюки, на которые Денис Суханов, Максим Аверин и Григорий Ситвинда – большие мастера. Зрители от этой комедии «Положение тела» умирают со смеху. Свой не менее богатый арсенал могли пустить в ход и вахтанговцы – Максим Суханов, Владимир Симонов и Владимир Вдовиченков. Но режиссеру это было не надо. В спектакле Римаса Туминаса нет ни малейшего намека на богадельню. Тут и там расставлены большие серые камни разной формы, напоминающие надгробия. Кажется, что действие переехало на кладбище, приметы которого довольно часто обнаруживаются в сценографии Адомаса Яцовскиса, в частности, в «Маскараде» или в «Трех сестрах». На сцене установлены пюпитры, может, для похоронного оркестра, но музыканты так и не появятся. Зрительная доминанта – исполинская собака. Одному из героев пьесы постоянно мерещится, что изваяние оживает и его преследует. Собака очень выразительная. У нее вытянутое печальное лицо, один глаз зияет пустой глазницей, и из-за этого кажется, что ей известно что-то, неведомое остальным. В финале этот не то Цербер, не то Анубис поднимет голову и завоет, как воют по покойнику собаки обыкновенные. Это самый эффектный момент постановки. Кстати, в финале спектакля «Театр Сатирикон» происходит нечто подобное. Правда, здесь оживают, долго стоявшие на сцене безо всякого употребления, скульптурные изображения людей. Живыми статуями работают студенты школы-студии МХАТ. Но вернемся в театр Вахтангова. Как вы понимаете, в таком кладбищенском пространстве невозможно играть ни комедию, ни драму. Рецензенты дружно обнаружили в пьесе параллели с шедевром Беккета «В ожидании Годо», но никто не нашел этого родства, описывая спектакль «Сатирикона». Там было ясно, что мы имеем дело с комедией масок, и оставалось только разобраться, кто за Тарталью, кто за панталоны. Получается, что Сиблейрос оказался зачислен в абсурдисты по воле режиссера Туминаса, а заодно его пьеса приобрела черты некоторого сходства с двумя очень почитаемыми на театре сочинениями – рассказом Достоевского «Бабок» и пьесой Торнтона но Уайлдера «Наш городок», в которых покойники ведут друг с другом неторопливые беседы. Мало того, в этом спектакле можно нащупать ниточку, тянущуюся из других постановок Римаса Туминаса, тему, видимо, для него важную. В превосходном спектакле Малого театра Вильнюса «Мадагаскар», который Туминас поставил по пьесе Мариуса Ивашкевичуса, герои придумали, что всем литовцам в поисках свободы и независимости лучше перебраться на Мадагаскар. Странным образом, с этим самым «Мадагаскаром» рифмуется финальная реплика доктора Астрова из чеховского «Дяди Вани». В этой самой Африке жарища страшная. Послушайте, как она звучит в спектакле Туминаса и театра имени Вахтангова.
Должно быть, в этой самой Африке жарища, страшное дело.
И воет Астров, обратите внимание, как та самая загадочная собака в спектакле «Ветер шумит в тополях». Мадагаскар, Африка, Индокитай, куда поначалу направлялись герои Сиблейроса, не все ли равно, куда именно мы не попадем? Люди почти не помнят прошлого, так обрывками, не живут настоящим. Все их помыслы связаны с какими-то неосуществимыми мечтами. Им не успеть не то что взобраться на холм, где растут тополя, но даже собрать корзинку для пикника. Только все спланировали, бац, а жизнь-то кончилась. Это очень понятное высказывание, но для него Чехов с Вашкевичусом подходят, а Сиблейрос совершенно не годится. Интерпретации поддаются текст, в котором есть объем, а в этой пьесе его нет. Режиссер сам ее досочинил, но не придумал, что со всем этим богатством должны делать актеры, поэтому они делают, что умеют, каждый сам по себе и сам за себя. Владимир Симонов играет нежного интеллигента, хотя по пьесе Рене из простонародья. Максим Суханов держится за тот образ, который много лет создавал в спектаклях Владимира Мирзоева. Не то громадный ребенок, не то разбойник. Владимиру Вдовиченкову досталась роль высокомерного педанта и брюзги Густава. Густав вышел маленьким щуплым солдатиком, который возомнил себя Наполеоном. Узнать в нем атлетически сложенного, с очень сильной мужской фактурой артиста совершенно невозможно. Работа эта неожиданна и заслуживает всяческих похвал, но погода не делает. Ситуация статична, декорация не меняется, внятного сюжета нет, значимых событий не происходит, а возможности сочувствовать героям, хотя бы просто потому, что они старенькие, нас лишили. Характерно, что все те же самые слова в полной мере относятся и к веселенькому спектаклю «Театр Сатирикон». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно ознакомиться на сайте свободанews.ру.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободным.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».